слушаете радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пост. Рождественский пост. Святая Четыридесятница. А также Филиппов, Филипповские или Филипповки, поскольку начинается после дня святого апостола Филиппа, 14 по старому 27 ноября. Православный 40-дневный пост, установленный в честь Рождества. Откуда повелся пост? В каких культурах и религиях он соблюдается? К чему приурочен? Что дает современному человеку? Начнем с православия. Рассказывает священник отец Михаил Ардов.
Пост, собственно говоря, древнейшее не только православное установление. Но мы не будем расширять это понятие там до, предположим, буддизма даже, хотя там, как мы понимаем, тоже ограничения пищевые. Но возьмем просто иудейскую религию, которая предшественница христианства. Там, естественно, существует пост и установление и в Моисеевом законе. Все это существует. Мало того, по мнению некоторых отцов православной церкви, ведь в чем состояло прегрешение Адама и Евы? Можно это свести к тому, что был нарушен пост, то есть ограничение в пище. Было сказано, что ешьте все, а вот с этого дерева не ешьте. Но этот пост по наущению дьявола был нарушен и привел к таким, как мы знаем, печальным последствиям изгнанию из рая и к тому неуютному житию, которое все потомки Адама и Евы испытывают на своей шкуре, и что мы испытываем и в наше время тоже. Теперь надо сказать, что с точки зрения духовной пост есть некая самодисциплина, что человек должен обуздывать свои желания. Вот мне вообще говоря, религия, истинная религия христианская, она есть религия запретов. Потому что мы должны, нам вот хочется интересоваться дамами, нам хочется присваивать чужое и так далее. А все это запрещено. И вот пост – это самая легкая самодисциплина. Вот, говорится, церковь устанавливает посты. При этом надо сказать, что для православного христианина постных дней в году гораздо больше, чем тех, в которые мы можем есть мясо и молочные продукты. Потому что в православной церкви есть 4 поста. Великий пост, который продолжается 49 дней. Вот рождественский, который сейчас идет, продолжающий 40 дней. Успенский, продолжающийся 2 недели. И Петровский пост, который в зависимости от Пасхи может быть достаточно коротким, до 8 дней или больше месяца. Плюс каждую неделю, кроме 3 периодов в году, 3 недель, среда и пятница каждой недели. Мы понимаем, что современный человек, да и вообще, так сказать, человек, который как бы блюдет свои чувства собственного достоинства, говорит, какая разница Богу, что я ем? Или, значит, зачем мне нужен пост? И вот на это есть очень простой ответ. Вот, тебе пост не нужен, а вот Иоанну Предтече, величайшему праведнику, он был нужен. Божья Матерь, по преданию, постилась всю свою жизнь. А Господь Иисус Христос также соблюдал пост и 40 дней постился и ничего не вкушал. Значит, вот им пост был нужен, а мне, я такой совершенный, я такой прекрасный и безгрешный, что мне пост не нужен. Кроме того, есть еще одно важное соображение, которое можно подкрепить евангельским текстом. Человек, который соблюдает пост, дает знак Богу, что он подчиняется божественным и церковным установлениям. А в Евангелии от Луки, в 16 главе, стих 10 сказано: «Верный в малом и во многом верен». То есть, если ты можешь такую малость, а пост – это некая малость, соблюсти, то ты в таком случае свидетельствуешь, что ты Богу верен, что ты подчиняешься Священному Писанию и установлениям церкви, значит, тебе Господь может доверить и нечто большее. И, пожалуй, еще что последнее я хочу сказать, вот о чем. Что вот интересно, в нашем современном мире такой неслыханный прогресс, и, наконец, вот сколько-то там лет назад врачи определили, что сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, все это происходит от того, что в нашем, значит, организме переизбыток холестерин или холестерола, я, честно сказать, в этом не разбираюсь. Так вот, интересно, что посты установлены православной церкви в глубокой древности. И никакого, естественно, понятия тогдашней медицины и тогдашней биологии ни о каких холестеринах и холестеролах не имела. Но, тем не менее, в постной пище нет холестерина. Даже вот интересно, что в рыбе, которая позволяется не каждый день постом, но позволяется, холестерина нет. А вот в яйцах, молоке, твороге и сыре есть. Так что вот видим, даже, как бы сказать, научно подтверждается полезность этого самого поста.
Рассказывал отец Михаил Ардов. Я попросил нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси поместить пост в широкий исторический мировой контекст.
Пост – воздержание от пищи или от определенных видов пищи в особые священные периоды года, универсальная практика, общая всем религиям мира. Пост практикуется в христианстве, но его знают и ислам, священный месяц Рамадан, и индуизм, и буддизм, в котором пост – один из главных признаков отрешения от мира и готовности вступить в нирвану. Пост и вообще умеренность в употреблении пищи рекомендовали и древнегреческие философы, такие как пифагорейцы, киники и стойки, на опыт которых, переиначивая его, ссылались и отцы церкви. В православной церкви практика поста строже, чем в католической, хотя доктрина о посте почти одинакова в обеих конфессиях, и в период неразделенной церкви она полностью совпадала. Так, например, Великий пост перед Пасхой сохраняется и в католической церкви, но он де-факто стал факультативом. Предрождественский же пост практически больше не существует и еще соблюдается только в монастырях. Но это состояние вещей вызывает озабоченность многих церковных деятелей и тех представителей католической общественности, которые ратуют за возрождение и оживление религиозных обычаев в обществе. Католический богослов Дак Тессоре посвятил теме поста книгу, в которой содержится много интересных соображений. Автор отмечает, что было бы неправильно считать, что о посте в современном мире забывают. Многие люди часто и охотно воздерживаются от пищи или ограничивают ее употребление, но не по религиозным мотивам. Люди постятся ради сохранения здоровья, чтобы похудеть, чтобы чувствовать себя, как говорят, в форме. Это они делают в любой период года, но многие считают невыносимым бременем воздерживаться, например, от мяса по пятницам или перед Пасхой по религиозным мотивам. На самом деле и религиозный пост имеет какое-то отношение к здоровью. Верующие люди с самых древних времен усматривали связь между состоянием тела и духа. Если тело чувствует себя обремененным тяжелой едой, ту же тяжесть испытывает и душа. К тому же пост укрепляет чувство дисциплины, саморегулирования человека, и дисциплина – важный фактор в общении человека с сакральным миром. Первоначально в ранней церкви правила поста были очень строгими. В постные периоды, в частности, в каждую среду и пятницу, можно было есть только раз в день, причем следовало воздерживаться не только от мяса, но и от рыбы, от молока и молочных продуктов, от яиц, оливкового масла и вина. Однако в Средневековье католическая церковь постепенно смягчила эти правила, в частности, как реакция на экстремистские ереси, вроде катаров или альбигойцев, проповедовавших эндуру, строжайший пост вплоть до голодной смерти. Был отменен пост в среду и снят запрет на рыбу, оливковое масло и вино, до того, что рыба стала постной едой, как альтернатива скоромному мясу. Но еще 100 лет тому назад закон католической церкви за все дни Великого Поста запрещал употребление в пище мяса, яиц и молочных продуктов. Среди тех, кто выступает за признание более важной роли поста в церковной практике, есть и нынешний папа римский Бенедикт XVI. Еще в бытность свою кардиналом Йозефом Ратцингером он сказал: «Поститься значит признать существенный элемент христианской жизни. Следует освоить и телесный аспект веры. Воздержание от пищи – один из этих аспектов». Тут будущий папа сослался на братьев из православных церквей Востока, великих наставниц, сказал кардинал Ратцингер, подлинного христианского аскетизма. И богослов Тессоре добавляет: «По-моему, от православной церкви католики могут учиться по-новому оценить значение поста, как его понимали и практиковали в прошлом также в католической церкви».
Джованни Бенси из Италии. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. Сегодня разговор о посте, причем не только в христианстве, но и в других мировых религиях. Пост в иудаизме. У нашего микрофона историк Юрий Табак.
Пост на иврите, он называется цум или таанит. Как и в других религиях, это, собственно, добровольное или по предписанию закона воздержание от пищи. Смысловая нагрузка в постах в иудаизме примерно та же самая, что и в других религиях, в частности в православии. Но главный пост в иудаизме – это пост на день Йом-Кипур, день искупления его еще называют, или судный день, который вообще является главным днем в еврейском календаре. Его иногда так и называют Цумараба, то есть Великий пост. Но очевидна аналогия с постом в христианстве, в частности в православии. Считается, что в этот день окончательно решается судьба человека на грядущий год, поэтому человек кается в грехах, постится. Согласно Талмуду, он должен изнурять душу. Что, собственно, подразумевает запрет в течение суток на прием пищи и питья, умывание запрещено, умощение тела и ношение кожаной обуви. Кожаная обувь всегда считалась у евреев признаком, так сказать, благосостояния, богатства. Вот. Ну и, соответственно, на супружескую близость. То есть очевидно, что есть как бы структурное сходство с требованиями поста и с православием. В этот день не только предполагается исполнение требований поста, но и верующий должен напряженно размышлять о жизни, о Всевышнем, о своих грехах. И опять же, это роднит этот день с постами, с их смыслом в других религиях. Кроме того, в иудаизме есть еще, собственно, 4 поста, которые посвящены трагическим событиям в еврейской истории. Вот этим, пожалуй, суть постов в целом, суть постов в иудаизме отличается от постов православия, потому что в христианской религии нет специальных дней поста и воздержания в память о трагических событиях. Даже дни святых, которые трагически погибли или которые претерпели мученическую смерть, это обычно день их поминовения, но в радости, в сопереживании с ними, но не в память об их трагедии. Таких трагических дня в иудаизме, собственно, 4. Главный из этих постов – это 9 ава, 9 месяца ава в еврейской традиции. Он обычно приходится на июль-август, Тиша Баав. Это разрушение первого храма, которое произошло в 586 году, и второго храма в 70-м году нашей эры. Первый храм, соответственно, был разрушен в 586 году до нашей эры. К этому же посту приурочиваются другие печальные события еврейской истории, например, изгнание евреев из Испании в 1492 году, ну и другие более мелкие события. Кроме того, несколько постов, которые традиционно отмечаются верующими, это 10-го Тевета, месяц декабря, обычно это осада Иерусалима вавилонянами, опять же в 586 году до нашей эры, и потом взятие города вавилонянами, то есть все события осады и взятия города оно разделяется на несколько вот таких важных трагических событий. И каждому из них посвящен отдельный пост. Это тоже такая любопытная особенность еврейской традиции. Пафос отношения к посту, скажем, у библейских пророков и в позднее время у раввинов, он примерно тот же, что и, скажем, в новозаветной традиции, когда, скажем, апостол Павел говорит, что важно чувствовать дух закона, и повторяя слова Иисуса о том, что важен дух, а не буква, и что, собственно, пост, он важен для переживаний религиозных, для ощущения неких человеческих отношений, отношения с Богом, а сами по себе требования поста, они гораздо менее важны. То же самое, собственно, повторяли и пророк Исаия, Ешаягу в еврейской традиции, когда он говорил примерно так: ну разве угодно Богу такой пост, когда человек мучит самого себя, склоняет голову, лежит или подстилает себе рубище. А другой пророк призывает, что вы лучше оказываете милость и сострадание своим ближним, вот что угодно Богу. А когда вы поститесь и скорбите, это вы для меня это делаете. Это не является тем, что мне нужно. Как и в других религиях, в иудаизме все-таки первична забота о душе и о здоровье человека. Есть даже специальный принцип «пеклах нефеш» — это спасение души, который говорит о том, что ради здоровья человека, ради спасения его жизни все установленные законом предписания могут отменяться. Также и в посты, если речь идет о ребенке, о беременной женщине, о больном человеке, то все любые ограничения на принятие, скажем, пищи и воды снимаются.
Об иудаистской традиции поста рассказывал Юрий Табак.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. Сегодня разговор о посте, причем не только в христианстве, но и в других мировых религиях. Огромную роль играет пост и в мусульманстве. Об этом исламовед Михаил Рощин.
Существует 5 столпов ислама. Пост является одним из наиболее главных мусульманских обязанностей, то есть третий по значению. По-арабски слово называется «саум». Первое и самое главное – это является «шихада», то есть исповедание веры, признание веры в единого Бога и признание Мухаммеда его посланником. Это является первым столпом. Вторым столпом является молитва, то есть необходимость 5-кратной ежедневной молитвы. Ну и, соответственно, третьим столпом является вот соблюдение поста. При этом официальным постом является мусульманский месяц Рамадан. Учитывая то, что мусульманский календарь, он основан на лунном календаре, да, и поэтому не вполне соответствует нашему солнечному календарю, то, соответственно, Рамадан каждый год попадает на разное время в соответствии с нашим обычным годом. И, согласно традиции, в этот месяц Мухаммеду было передано первое откровение. В течение дня, в месяц Рамадан, запрещается пить, есть, воскуривать благовония, предаваться развлечениям. Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, но и различным благочестивым размышлениям. После того, как солнце зайдет и до его восхода, разрешается есть и пить. При этом необходимо помнить, что от поста освобождаются больные, дети, люди, путешествующие, воины, те, кто участвует в боевых действиях и так далее. При этом некоторые другие месяцы, примыкающие к Рамадану, они являются как бы желательными с точки зрения мусульман, то есть желательно поститься в это время, но не обязательно. Поэтому, в общем, по традиции считается, что главный месяц поста для мусульман – это месяц Рамадан.
Михаил Рощин. Мифы и репутации. Пост. «Как паства относится к соблюдению поста?» – спросил я священника отца Михаила Ардова.
Вообще все относятся довольно серьезно к посту, потому что, ну, естественно, у нас идут на этот счет проповеди, и вот все, что я сказал, все это моим прихожанам известно, но время от времени ко мне подходят больные пожилые люди, которым по каким-то медицинским соображениям это трудно соблюдать в полной мере. Там какие-то лекарства надо молоком запивать, и вот такие всякие вещи бывают. И тут я знаю их всех более-менее, я, естественно, позволяю им пост ослаблять, потому что есть выражение некой народной мудрости, я думаю, это может быть российская поговорка, а может она где-то еще существует, которую я никогда не забываю и часто им говорю: «Больного пост и пьяного молитва до Бога не доходят». То есть ведь пост, собственно, существует для обуздания плоти, для некоторого утончения плоти, для того, чтобы... Потому что человек, который объедается и опивается, он абсолютно уже превращается, ну, почти в животное. А человек, который постится, он свою плоть принижает, и это очень важно. Но для больного человека, который едва ходит или вообще лежит в кровати, ему поститься не надо. Ему, наоборот, надо подкреплять свою плоть тем, чтобы он мог достаточно, имел сил, чтобы даже для того же богообщения, потому что это очень-очень серьезный момент. И тут есть вот еще какая опасность. Тот очень часто неофиты, люди, приходящие в церковь, начинают накладывать в себя какие-то чрезвычайные посты. Да еще такие батюшки есть, которые любят такие бремена неудобоносимые накладывать. И вот тут надо очень быть разумным, потому что пост есть некая часть духовной жизни. И действительно были великие подвижники, которые в течение 40 дней ничего не ели, или ели один раз в неделю, но их молитвенное правило, их духовное состояние давало им силы, и они могли это преодолевать. А современный человек в современном мире, если он накладывает на себя такие посты, которые церковь даже и не предписывает всем, он может попасть в очень в духовном отношении дурное положение, а то и повредить своему здоровью.
Традиции поста в программе «Мифы и репутации». После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сергей Иванов доложил о постановке на боевое дежурство передвижных ракетных комплексов «Тополь-М». Тему обсуждаем с полковником запаса Виктором Аукснисом, членом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Компания «Интека», которую возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина, намерена подать в суд на журнал «Forbes». Представители «Интека» утверждают, что в статье о компании, опубликованной в декабрьском номере русской версии журнала Forbes, содержатся искаженные факты. Российские правозащитники намерены сами расследовать обстоятельства гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелия. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», женщина умерла в специальном распределителе для иностранцев 2 декабря. За два дня до этого Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции о ее депортации за нарушение паспортного режима. В связи с гибелью в Тверской области священника Андрея Николаева возбуждено уголовное дело по статье убийства. Настоятель храма погиб во время пожара в доме вместе с тремя детьми. В Белоруссии снова был ненадолго задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», на этот раз Милинкевича заподозрили в перевозке наркотиков. Представитель США в ООН Джон Болтон покидает свой пост, сообщил сегодня Белый дом. В Ливане четвертый день продолжаются массовые выступления сторонников группировки «Хизбаллах» против прозападного правительства Фуада Синьоре. Премьер заявляет, что не уйдет в отставку. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия» около 35% голосов избирателей. На втором месте «Союз правых сил» – более 16%. Это была краткая сводка новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Пост. Его история, традиции, практика. Какое место занимает пост в жизни современного российского общества? Такой вопрос я задал историку Андрею Зубову.
Удивительным образом, пост входит в жизнь современного русского общества так, как он, пожалуй, не входил в него никогда после 17-го года, а может быть и как не входил вообще, начиная с Петра Великого. Дело в том, что в былые времена, ну понятно, речь не идет даже о времени богоборчества, в былые времена пост большей частью был, ну сказать, уделом отдельных людей, которые пытались следовать церковным традициям. Для большинства же в Старой России, последних двух столетий Старой России, пост был чем-то внешним, совершенно необязательным. Достаточно сказать, что даже в царской семье постились, ну разве что в страстную седмицу. Вдруг неожиданно, буквально за последние лет 10, пост стал ощутимым и решительным фактом жизни русского общества, причем в таком размахе, который я, по правде сказать, не ожидал. Дело в том, что сейчас в каждом практически московском супермаркете во время поста, особенно во время Великого поста, выставляются специальные лотки и специальные объявления «товары для поста», где действительно там представлены какие-то соевые продукты, какие-то грибы, какие-то меды и так далее. В то же время в ресторанах, кафе по всей Москве, сколько я знаю, и в других городах, то же самое в Петербурге, например, я сам это видел, просто говорится о том, что постное меню, у нас постное меню, то есть на время поста выставляется постное меню. В Министерстве иностранных дел в меню появляется около некоторых блюд в скобках буквочка «П», то есть, значит, постное. На время поста показывает, что если ты хочешь поститься, ты можешь заказать там щи, предположим, с соевым майонезом, а не со сметаной и без мяса и так далее. О чем это говорит? Я думаю, что это свидетельствует не о том, что государство внедряет пост, потому что сейчас и магазины эти, и кафе частные, и никто ничего не внедряет. Это рынок. И это свидетельствует о том, что есть на это запрос. Общество почему-то решила в значительной своей степени следовать этим церковным установлениям поста. И в этом смысле, кстати говоря, общество внутри России довольно здорово отличается от общества русского зарубежья, где, предположим, там в священнических семьях постятся еще кое-где, но даже в очень семьях больших ревнителей русской церкви Великим постом совершенно запросто подавали мне мясо где-нибудь в Америке или во Франции, просто ничтоже сумнявшись, что называется, потому что, видимо, никогда уже даже об этом не думали. Здесь ничего подобного нет. Буквально несколько дней назад, в первый день рождественского поста, я был на одном довольно грустное мероприятие, годовщине смерти моего друга, и люди были совершенно светские, этот друг был заместителем начальника, руководителя правительства Москвы там в начале 90-х годов, то есть собрались какие-то такие московские чиновники, но разговоры были постоянно о том, постное, не постное, можно, нельзя, ко мне как человеку церковному спрашивали, а вот можно пить, нельзя ли пить, что можно есть. То есть люди этим заняты. Я думаю, что речь идет не только о, и даже не столько о диетической форме, и совсем уж точно не об игре в пост. Слишком много людей, понимаете, играть может один-два человека, но не все общество. Если играет все общество, значит, есть что-то большее. И мне кажется, что это больше, это, в общем-то, реальная устремленность к церкви, устремленность к вере, которая пока еще... пусть довольно наивно, пусть руководствуется внешними какими-то моментами, ну, скажем, ограничений, запретов и разрешений пищевых и каких-либо других, не переходит на глубокие внутренние уровни, но вот эти первые, самые робкие, самые детские шаги общество делает в направлении церкви и пытается себя ограничить. И в конце концов, тот демон, который так долго властвовал над русским обществом, он, как и любой демон, как известно, изгоняется постом и молитвой, как говорится в Евангелии самим Христом. И я думаю, что вот это устремление людей к интуиции поста, и как я тоже твердо знаю, к интуиции молитвы, вот опыт молитвы, это, я думаю, такие действия интуитивные, действия подсознательно ведущие человека к освобождению от того морока, в котором он был долгие десятилетия советской власти, а может быть и последние два столетия дореволюционной России.
Андрей Борисович, то есть вы верите в то, что это общественное стремление, интуиция веры, а совсем не стремление к некому новому ритуалу, который еще не оброс опытом, и поэтому, как все новое, он привлекателен для общества?
Ну, что такое ритуал? Ритуал, если исходить из корневого значения слова рита, ну, английское rite, да, санскритское рита, то есть ритм, порядок, закон. Ритуал – это и есть некоторая форма соответствия божественному абсолютному закону. Это у нас только в послесоветской России слово «ритуал» вылилось в бюро ритуальных услуг. А на самом деле ритуал – это ведь очень серьезное слово. И в этом смысле это, безусловно, тяга к ритуалу. Но это именно тяга к порядку, ну, божественного устроения мира. Безусловно так. Понимаете, могут какие-то отдельные чудаки, какие-то отдельные маргинальные группы общества играть в пост, играть в традицию, но это не изменит, понимаете ли, расположение продуктов на прилавках в магазинах и не вызовет постное меню. Это должно быть достаточно мощное, причем поскольку и магазины дорогие, как у нас любят говорить, плохое слово, элитный, и кафе, и рестораны у нас ходят далеко не каждый, а, в общем-то, люди с деньгами, это говорит о том, что эта тяга далеко не только, там, скажем, у бедных и неимущих. Это тяга, видимо, всего общества. И, кстати говоря, социологические опросы показывают, что в отношении к религии никакого различия имущество поведение не накладывает. То есть богатый не менее религиозный, чем бедный. Ну, может быть, еще один пример. Уж точно нет тяга к ритуалу. Вот я захожу в свое университетское кафе, чтобы пообедать. Не преподаватели, а именно студенты. Очень часто интересуются, а что у вас есть постного? То есть стараются поститься молодежь больше, чем люди среднего и старшего поколения. Вот, с детским таким тоже пафосом обсуждают, можно ли есть шоколад только горький без молока или любой шоколад. Но это мило все очень, но значит эта проблема уже стала занимать умы.
Рассказывал историк Андрей Зубов. Vox Populi, глас народа, наш корреспондент в Петербурге, задавал горожанам такой вопрос. Соблюдаете ли вы пост и почему?
Нет, я, к сожалению, не соблюдаю пост. Ну, вообще надо бы. Я считаю, что это очень полезная вещь. И для души, и похудеть там, допустим. Ну, в университете жизнь такова, что очень сложный режим соблюдать. Там еда и развлечения тоже иногда хочется.
Если бы я был верующим, может быть, и соблюдал бы. А так, конечно, нет. Неприученный, непривычный.
Я вообще человек верующий, но не соблюдаю. Очень себя в этом корю. Наверное, силы воли не хватает. А потом, когда человек пожилой уже, мне трудно и работать, и поститься. Может быть, и если бы взяться так, и ничего было бы, но никак не получается.
Я, честно говоря, не верю в Бога. То есть для меня это не очень актуально.
Нет, вы знаете, я продолжаю быть атеисткой, как нас учили в наши комсомольские годы.
Как-то урывками иногда бывает. Стараюсь Великий пост соблюдать. Ну, Страстную неделю, понятно, но и то так. Скорее всего, не привились с детства, а сейчас уже как-то трудновато.
Нет, я работаю в ресторане, там очень вкусно кормят, но этого не получается. Наверное, надо соблюдать, потому что это же не просто так придумали. Значит, какие-то определенные время года надо разгружать свой организм. Ну, это так всегда. Все очень хорошее надо, но мы этого не соблюдаем.
Не соблюдают. Я потом работать не смогу. Мне же надо работать, семью обеспечивать. Пасху я отмечаю, дни рождения семьи, Новый год. Все, наверное.
К сожалению, нет, но я хотела бы, конечно, но не получается. Как-то не собраться, не начать. Мне кажется, главное начать, но мне никак. Не хватает силы воли.
Я, к сожалению, воспитана в советское время. Я не осуждаю, но сама я ничего этого не поддерживаю. Не верю, атеист.
Я, честно говоря, нет, не соблюдаю. Я такой социальный, нерелигиозный человек, поэтому мне кажется, что это дело каждого личного человека.
Нет, не соблюдаю, потому что я считаю, что проще и правильнее, когда человек, слушая себя, сам выбирает себе время поста. То есть вот он чувствует, что пришло какое-то время определенное и позволяет себе какой-то пост. А когда это строго ограничено какими-то рамками и привязано к церковным постам, я считаю, что это неестественно для человека.
Я не соблюдаю, не знаю, как к ним относиться. В принципе, это традиция прошлого. То есть их можно соблюдать, может, нужно с какой-то стороны, но я особо не верю в Бога. То есть, я считаю, что, например, пост, он для здоровья полезен, очищение организма происходит, но никак он не связан с тем, что перед Рождеством, то есть... Людям нужно поститься с точки зрения медицины, а вот с точки зрения церковных, кому как, у каждого вера в душе.
Я к церковным постам отношусь с большим уважением, а при этом лично я ортодоксальный пост не соблюдаю. Мне сложно отказать себе в каких-то привычных продуктах питания, просто в силу того, что у меня очень большая нагрузка, поэтому сидеть, скажем, 40 дней на постных продуктах мне будет просто сложно зимой, мой организм этого не выдержит. При этом моя совесть православной христианки чиста, потому что батюшка мой, духовник, говорит так, пост – это не о том, чтобы не есть. Не то важно, что в рот попадает, а важно то, что изо рта изрыгается.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, соблюдаете ли вы пост и почему. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. История, традиция, практика поста. Слово психологу Татьяне Гавриловой.
Я в церкви около 10 лет и наблюдаю людей приблизительно с таким же стажем церковной жизни. Как психолога меня интересует два типа религиозности. Нормальная, здоровая религиозность и невротическая. Невротическая религиозность, по моему мнению, присуща тем людям, которые принесли в церковь свои внутренние конфликты, свои детские травмы. Если воспользоваться словами митрополита Антония Сурожского, они на дверь к Богу налегают всеми своими проблемами. И вот, что касается поста, я бы тут так вот ответила. Для людей с нормальной религиозностью пост – это возможность преодолеть расслабленность, поглощенность суетой и сосредоточиться на духовной жизни. А для людей с невротической религиозностью это иначе. Я бы так немножко даже как бы с робостью утверждала, что это самоутверждение, несколько даже сладострастное для них. Противопоставление себя как истинных православных тем, кто не так строго и тщательно постится.
Татьяна Павловна, по вашему опыту, что, если можно так сказать, глубже пойти и дальше пойти, люди входят в пост, но он для них что-то очень важное значит, поскольку они, так сказать, идут на какую-то жертву, да, может быть, физическую, но, наверное, не только физическую. Вообще, какое значение для душевной жизни человека имеет эта традиция, этот ритуал?
Вот я как раз хочу сказать, что для тех, кто ищет Бога действительно во всей своей глубине, это не ритуал. Это действительно способ встряхнуться и вспомнить, как бы, может так сказать, как я по себе это почувствую, вспомнить, зачем я здесь, зачем я в церкви, почему я православный, как я живу с Христом. А вот я подчеркиваю про этот тип, я бы сказала про них тоже с осторожностью, что они больше любят себя в церкви. Для них это вот именно ритуал, который позволяет держаться в каком-то самоуважении, если вы мой ответ как-то сопрягается с вашим вопросом. Я хочу этим подчеркнуть, что для разных людей это по-разному.
А можно спросить о вашем собственном опыте, если это деликатно?
Да нет, конечно, можно, но я так, как всякая христианка, я думаю, как большинство людей, считаю, что все это делаю не так, как требуется. Особенно расслабленно я провожу рождественский пост, потому что он совпадает с моей огромной занятостью в ВУЗе, бесконечными какими-то отчетами, задачами и так далее. И больше всего я сосредоточена и с какой-то духовной радостью провожу Великий пост. Считаю необходимым для себя освободиться от многого, и там уже чаще хожу в церковь. И провожу его более дисциплинированно. Чаще хожу к исповеди.
Татьяна Павловна, а как психолог, как психотерапевт, бывает у вас, что вы рекомендуете даже пост своим пациентам?
Вы знаете, что нет. Я как раз сейчас очень пристально наблюдаю разные формы работы с верующими. И одна из главных наших задач, как мне кажется, это не заменять собой священника. Это не наше дело. Я лично свою задачу вижу в том, чтобы помочь христианину интегрироваться православному. Как замечательно сказал митрополит Антоний, надо на страшном сидеть, а не спросит, был ли ты святым Петром, а был ли ты Петей. Помочь ему стать Петей. И тогда он войдет в полноту христианства и с помощью священника обретет действительно свою подлинную христианскую жизнь.
Как вам удается разделить в себе или, наоборот, соединить в себе профессионального психолога и человека религиозного, верующего?
Вы знаете, что я это таким образом делаю. Внутри себя я это не разделяю. Но в процессе работы я разделяю. Потому что я в какой-то позиции я профессионал, в какой-то позиции я просто сестра во Христе. И тогда я выхожу с профессиональной позиции и говорю о своем опыте. А есть еще метапозиция, в которой я, когда мы уже достаточно проработаем проблему клиента, соединяю в себе позицию православного психотерапевта, работающего с верующим клиентом.
Если к вам придет человек другой конфессии или вообще другой веры, для вас что, как для психолога и верующего человека, это будет означать?
У меня был такой опыт работы с хасидом, с одним юным, и самое сильное, что средство, которое я нашла в преодолении его проблем, было сказать: «Ты веришь в Бога, и я верю в Бога, Он слушает нас». И хотя хасиды не в восторге от работы с христианином верующим, но когда мы знаем, что мы оба верим в Бога, это объединяет нас, поднимает нашу работу на другой уровень предельной честности. Вот это то, что помогает избавиться от многих проблем. Предельной честности в данный момент.
Рассказывала психолог Татьяна Гаврилова. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Михаил Ардов не только священник, но и известный писатель. Его перу принадлежит, в частности, книга «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни», которая сейчас выходит дополненным изданием. Вот несколько исторических анекдотов.
В бытовом отношении пост, поскольку это очень такое важное время года, и вместе с тем, как я сказал, что постных дней очень много, то с постом связано всяческих и недоразумений, всяких таких, я бы сказал, даже таких парадоксальных ситуаций достаточно много. И поскольку я, кроме того, что я священник, я еще и литератор и подражатель незабвенного Николая Семеновича Лескова, у меня есть целая коллекция вот таких вот историй. Ну, прежде всего, мне вспоминается, как в городе Егорьевске, где я служил в 88-м, 89-м и в 90-м годах, ко мне подошла очень серьезная, очень пожилая женщина, и сказала, в это время, как мы помним, не очень-то было хорошо с продовольствием в нашей веселой стране, и стали продавать в Егорьевске мясо китов. Вот. И она, значит, меня спросила: батюшка, а можно вот продают рыбу-кит, как она сказала, рыбу-кит, можно ли ее есть? Поскольку Деяния святых апостолов позволяет христианам есть что бы то ни было, я сказал, ну а почему? Можно есть и кита. Она говорит, ну ведь кит-то святая рыба. Я говорю, ну что значит святая рыба? Как же, говорит, она же пророку Иону выплюнула. Вот, ну, в общем, вот так вот мы с ней поговорили. Но вообще-то говоря, есть еще один очень такой смутительный момент. Алкоголь является, в общем-то, постным напитком. Мало того, в уставе, который определяет, в какой день что можно вкушать, бывают такие дни, когда, например, даже постного масла нельзя употреблять, а какое-то количество вина можно. И вот в одной книжке такой довольно замечательной я прочел реплику некоего диакона, который с большим удовлетворением говорил: «Хорошо, что водка постная». И вот в этой связи я вспоминаю такую интересную легенду, принадлежащую чисто русской церкви. В уставе, а устав составляли греки, и когда идет речь об алкоголе, то обычно там упоминается именно виноградное натуральное вино, хотя в некоторых случаях даже там написано, значит, братья, разрешается вино, а в неимущих странах пиво. Так что туда уже кое-что проникло, как мы понимаем, с севера. Так вот, там мало того сказано, поскольку красовулей таких чаш, это такие глиняные кружки, как бы, довольно поместительные, сколько можно в какой день за трапезой дать этих красовуль. И вот есть такая легенда, что где-то в вологодских или архангельских пределах в старые времена был настоятель монастыря большой уставщик. А поскольку, естественно, ни вина, ни пива там не было, а была только водка, он соблюдал это в точности и заставлял свою братью там по 3 или 2 красовули этой водки выпивать после, во время трапезы. А поскольку трапеза была постная, то у него братья ходила, я бы сказал, оживленная. Теперь вот на какую тему я бы хотел сказать, что русские вообще были всегда в христианстве очень усердные. И в России монашествующие никогда не ели мясо. А в Греции и, так сказать, в других церквях, которые тоже по большей части, естественно, православные, это греческие, как Иерусалимская, там, Александрийская церкви, там все зависело от устава самого монастыря. Ну, например, на Афоне мясо не едят и не ели. А в некоторых греческих монастырях его спокойно себе потребляли. Есть такая история, это подлинная история. В 1945 году, сразу после войны, вновь избранный патриарх московский Алексей I в сопровождении большого количества священнослужителей прибыл в Святую Землю. Их там принимали в каком-то греческом монастыре. Они в те времена, в особенности, конечно же, никто из монашествующих мяса в России не ел. И вдруг они обнаружили во всех своих тарелках мясо. Они прямо отшатнулись, сказали: «Как мясо?» Оказывается, греки этого только этой реплики и ждали. Они все стали хором говорить: «Да, мясо, надоело нам это мясо, вы бы хоть раз там прислали нам осетринки, бы икры, то, что вы там у себя в России едите, а мы все вот это мясо».
Исторические анекдоты о посте в рассказе Михаила Ардова. Мы пока что говорили о посте как бы со стороны. А что испытывает постящийся? Слово писателю Петру Вайлю.
Русская литература, вероятно, самая религиозная по количеству религии и церкви на ее страницах, я думаю, из всех великих словесностей. Все мы знаем образы замечательные, там, толстовский отец Сергий, или старец из братьев Карамазовых Достоевского, или архиерей из одноименного рассказа Чехова. Но я не об этом, я о том вот бытовом христианстве, которое разлито по страницам великой русской литературы. Я человек не церковный, но мне хватает культурного измерения христианства, в том числе и материальной культуры христианства, выражающейся в первую очередь в постах. В постах и в разрешении от постов. С этой целью несколько лет назад Я, человек, не соблюдающий, как я уже сказал, никаких церковных обрядов, я держал Великий пост все 7 недель, согласно строгим предписаниям церкви. С одной целью, чтобы лучше понять, что такое описано в великой русской литературе XIX века. И, как мне кажется, довольно много понял. Потому что, вспомните только, какое количество всевозможных описаний церковных праздников в русской литературе и драматургии, там, у Островского, скажем, да? И все это остается для тебя всего лишь картинкой, красивой, выразительной, но несколько чуждой. Ты ее нутром не понимаешь. Ты не понимаешь, как человек готовится к празднику. А человек готовится к празднику весь. Вот это очень важно. Не только душой, не только духом, не только головой, но и нутром, организмом. Организм ведь помимо нас существует, да? Он сам по себе, он, я думаю, и умнее-то нас. Вот, так вот он приуготовляется к празднику в течение вот этих долгих недель поста. Упаси Бог сказать, что смысл поста в его окончании. Нет, наверное. Но и в нем тоже. Потому что, когда ты подходишь к празднику, весь ты трепещешь от предвкушения того, что вот сейчас начнется нечто такое, чего ты был в течение нескольких недель лишен. Мне это обрисовало, насытило, оживило очень многие сцены из русской классической литературы. И я думаю, что человек, который не прошел этого опыта, он тоже их может понять, но в нем тогда работает какая-то генная память поколений, потому что таковыми были его там деды, прадеды, прапрадеды. Но, мне кажется, стоит один хотя бы раз испытать настоящий пост, чтобы понять, что такое праздник.
Рассказом Петра Вайля мы и заканчиваем разговор об истории, традиции и практике поста. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.